Свобода. В эфире программа «Кавказ на живых», подготовленная редакцией «Эхо Кавказа». В студии я, Андрей Бабицкий, редактор, обозреватель радио «Эхо Кавказ» Андрей Паландов и обозреватель того же радио Олег Кусов. Сегодня мы поговорим о том, как развивался Кавказ последние 9 лет, преимущественно Северный Кавказ, каким итогом он пришел. Я хотел бы, может быть, пару слов сказать о том, что, в общем, довольно сложно отделить нулевые от 90-х. Потому что все основные конфликты, которые сегодня, в общем, продолжают оставаться неразрешенными, они, конечно, зарождались, развивались в 90-х годах. И прежде всего это чеченский конфликт, который я бы назвал государствообразующим для России. Вокруг этого конфликта, собственно говоря, постсоветская Россия начала складываться и при Борисе Ельцине, и потом при Владимире Путине. И, как мне представляется, в этом смысле чеченский конфликт, он модельный. Он демонстрирует те ошибки, которые изначально были заложены в кавказскую стратегию Кремля. Кавказская стратегия Кремля, если брать ее в таком самом простом виде, она основывалась на, мой взгляд, концепции необходимости сохранения целостности России, на ощущение, что Чечня представляет собой угрозу безопасности России, ее целостности, и на абсолютном небрежении правами людей. Сочетание всех этих факторов, на мой взгляд, и привело к тому, что Борис Ельцин принял решение начать чеченскую войну. И я должен сказать, что ведь и тогда, Олег, давайте вспомним, да, Денис, и тогда ведь хватало голосов, их было огромное количество. Вот я только что вернулся из Абхазии, и мне рассказывали, как за 2 недели до начала войны к Владиславу Ардинге приезжал генерал Семенов обсудить перспективы такой военной операции. Ардинге сказал: ни в коем случае. И расписал, как мне подробно рассказал один из близких Ардинге людей, расписал, в общем, достаточно подробно последствия такой силовой операции. Семенов сказал: и мы это все знаем. Но Ельцин хочет. Ельцин настаивает, Ельцин не откажется от этого варианта. В общем, надо сказать, что Ельцин действительно рискнул, и его опыт был не слишком удачный. Он закончился Хасавюртом, когда ему под взглядами международного сообщества, осуждавшего то, как велись эти военные действия, пришлось фактически пойти, скажем так, на частичную капитуляцию. Но в целом эта силовая линия, она была продолжена Владимиром Путиным. Она была продолжена Владимиром Путиным и в его случае гораздо более успешно. Путину действительно удалось, что называется, подавить мятеж. Я не могу это охарактеризовать никак иначе. Ему удалось подавить мятеж ценой колоссальных человеческих жертв и поставив своего фактически человека, который играет сегодня роль карателя, во главе республики. Я хотел бы сказать, что в принципе, как мне представляется, вот эта схема, она более или менее характерна вообще для модели управления Северным Кавказом. То есть ставка на какой-то, значит, там клан или человека, который лоялен, который непосредственно связан с Москвой, который на самом деле, вот все эти местные властные элиты, они ведь по большому счету не вписаны, в то, что называется гражданским порядком. Они заключают унии с центральной властью, получая от центральной власти деньги, те или иные преференции, центральная власть закрывает глаза на что-то. И, в общем, всегда сохраняется возможность, применения неадекватной силы в том или ином случае. Кавказ весь находится вот под таким прицелом. И Чечня в этом смысле, она как бы вот вывешена на витрине, значит, это пример того, что надо обуздывать свои там национальные эмоции, пристрастия, потому что, в общем, Чечня может прийти в дом каждому. Она может прийти в любую республику. У меня вот такое ощущение, хотя, ну, в общем, в то время, когда Дмитрий Козак был представителем президента в ЮФО, да, произошли какие-то серьезные изменения, поменялась власть Кабардино-Балкарии, кардинально поменялась. Был снят министр иностранных дел, вполне сравнимый по своей жестокости, скажем, с нынешним лидером Чечни. Поменялась власть, хотя это не дало никаких ощутимых результатов в Дагестане. Там как бы ситуация к лучшему явно, так сказать, не изменилась. Но, тем не менее, к концу этого года я вижу, что на Кавказе все-таки брожение не просто продолжается, а все время приобретает новые и, на мой взгляд, все более рискованные формы. Я хочу, коллеги, чтобы вы поделились своими ощущениями, Денис.
Ну, если мы начали с 90-х, то обе войны в Чечне все-таки выглядят политически мотивированными. Потому что и для Ельцина, который очень долгое время не реагировал на эти все многочисленные национальные движения, приход в Чечню означал некое восстановление России.
Ну, вы знаете, я думаю, все-таки не восстановление России. Это была Россия постсоветская, а установление, скорее, России. Складывание новой России.
Может быть, это новая Россия, да? Я говорю о том, что, в принципе, была принята концепция Сахара. Изначально, что мы даем вам суверенитет, мы даем вам очень много свободы, а потом начался вот этап забирания этой свободы. Когда давали свободу, это было необходимо. И в тот момент, я вспоминаю, например, Карачаево-Черкесию, да, маленький городок Усть-Джугута, который весь расписан надписями «Русские, убирайтесь прочь», «Россия для русских», «Кавказ для кавказцев», бегающие люди с автоматами вокруг местного ДК с зеленым знаменем ислама. В принципе, Россия могла отреагировать на это. Но и слава богу, что она на это тогда не отреагировала. И она так не реагировала на очень многие выступления в национальных республиках, в таких вот именно ситуациях. В Чечне было решено отреагировать. Сегодня, вот сегодня, мы можем сказать, что да, национальное движение во многом в северокавказских республиках, особенно на Западном Кавказе, они захлебнулись. Да? Они захлебнулись сначала с помощью вот этих элит советских еще. То есть мы говорим о Карачаево-Черкесии, о Кабардино-Балкарии. Да? Вот эти элиты еще советскими методами удерживали ситуацию. Они были бонзами, они раздавали деньги, которые приходили из федерального центра. И вот эти элиты сменились. Да? Вот мы говорим, Козак пришел на Кавказ и поменялась власть. Но суть осталась одной и той же. Эти новые элиты – это всего лишь новые кланы. Вот Кавказ нулевых – это было установление просто новых кланов. Они более лояльны, но они лояльны лично. Если говорить о Козаке, вот очень интересный еще момент. Это, наверное, единственная победа националистов, так сказать, адыгских националистов. Это то, что не получилось у Козака в нулевых объединить Адыгею с Краснодарским краем. То есть это было единственное такое крупное выступление национальное, когда возмутились практически в Карачаево-Черкесии черкесы, в Кабардино-Балкарии кабардинцы, соответственно, и этому проекту не суждено было быть. Сегодня, вот буквально в последний месяц, мы видим, как все лидеры вот этих вот черкесских адыгских организаций национальных, как их бьют. Как их бьет вот эта вот власть, как их физически избивают, и мы не видим уже протеста. Вот я считаю, что то, что сегодня происходит в Кабардино-Балкарии, в Адыгее, это такой упадок национального движения адыгского, да, это большое поражение, и у меня сразу возникает вопрос, что идет на смену вот этому адыгскому движению национальному, а на смену, по моему мнению, идут исламисты.
Ну да, эту мы тему еще затронем. Ну вот, это любопытно. Здесь явно совершенно решается вопрос, он решается с начала 90-х и решается на протяжении всех нулевых, можно ли управлять Кавказом силой. И по Чечне, и потому, как власть сегодня легко разгоняет вот эти национальные движения, видно, что да, оказывается, можно управлять Кавказом силой. Напомню, в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказ нулевых», которая подготовлена редакцией «Радио Эхо Кавказа». Олег Кусов, вам слово.
Действительно, процессы 90-х годов и 2000-х годов на Кавказе, в частности, в Чечне, очень похожи. Я бы сказал, даже больше по своей сути похожи. Эта общность, вот, на мой взгляд, состоит в том, что Кремль ни тогда, ни сейчас не имел своей четкой продуманной концепции. Конечно, концепция была, это именно та самая силовая концепция, о которой мы только сейчас говорили. Действительно, Кремль пытается управлять регионом с помощью силы, и не только Чечней, но и другими республиками. Но за этой концепцией больше ничего и нету. Нет экономических каких-то проектов. Есть какие-то дутые планы, которые, в общем-то, принимались в каждых республиках, но деньги разворовывались, все это уходило, люди ничего не получали, и разрыв между властной элитой и населением только увеличился, поскольку, в общем, коррупция давала вот этот вот отрицательный результат. Кавказ, на мой взгляд, стал просто разменной монетой Кремля для решения своих внутриполитических проблем как в 90-х годах, так и в 2000-х годах. То есть у чеченской войны очень много причин, и я думаю, что вот вы, Андрей, они знаете гораздо лучше, чем мы. Но я считаю, что одной из причин это была попытка Кремля отвлечь российский народ от провала экономических реформ 90-х годов прошлого века, и вот в жертву был принесен чеченский народ, и в частности и другие кавказские народы, которые тоже пострадали от этого конфликта в какой-то степени, кто-то больше, кто-то меньше, в частности ингуши побольше, осетины поменьше и так далее. А то, что Ельцина многие отговаривали от этой войны, в общем-то, довольно-таки, да, это было очень... Факт известный, и я хочу на что внимание обратить, что отговаривают его в основном люди, которые хорошо знали Кавказ. Юрий Калмыков тот же, те же...
Руслан Аушев.
Руслан Аушев, который не поставил свою подпись под обращение к Ельцину, которое составили руководители других республик Северного Кавказа с просьбой ввести войска в Чечню и так далее. Людей, которые чем-то отстаивали мирный Кавказ, Кремль тогда не слушал. Конечно, это самый яркий аргумент в отношении того, что Кремль изначально избрал силовую политику на Кавказе, до сих пор ею следует, и все эти события, которые уже за хребет переметнулись, Южная Осетия, они только об этом говорят лишний раз.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем, чтобы с семьей жить хорошо. Квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нет.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода». В эфире программа «Кавказ нулевых», подготовленная редакцией «Эхо Кавказа». В студии я, Андрей Бабицкий, обозреватель радио «Эхо Кавказа» Денис Паландов и обозреватель того же радио Олег Кусов. Олег, ну вот, знаете, Кавказ вообще похож на больного человека, болезнь которого это там не результат там нулевых или девяностых, они, в общем, зародились когда-то очень давно, еще в сталинские времена.
Даже еще раньше некоторые.
Некоторые еще раньше, да. И во времена Большой Кавказской войны, конечно. Я хочу сказать, что все-таки, ну вот, знаете, конец года порадовал известием о том, что ингушские беженцы смогут вернуться в Северную Осетию. Значит, все-таки что-то как-то удается решать, нет?
Это отдельная проблема, о которой нужно, конечно, поговорить особо. Она решается, к сожалению, не вовремя и неправильно, на мой взгляд. Конечно, во-первых, эту проблему нужно было решить гораздо раньше, еще не дожидаться события в Южной Осетии, поскольку все эти конфликты, они тесно переплетены между собой. Осетино-ингушский конфликт, он, в общем-то, изначально, конечно, это, да, это произведение сталинского времени, которое, в общем-то, этот костер разожгли уже в 90-х годах прошлого века. Но и все это время не удавалось его решить по многим причинам. Хотя я знаю лично вот руководители, кстати, Северной Осетии, которые действительно приходили во власть с программой его урегулирования. Например, тоже Дзасохов, придя в Дом правительства Северной Осетии на должность президента, он именно начал с решения осетино-ингушского конфликта, с возвращения беженцев. Ну, я это объясняю еще тем, что у команды Засохова не было никакой экономической программы, они не могли решить никакие социально-экономические вопросы, и поэтому выбрали для себя, как им показалось, наиболее такой наглядный способ проявить себя, это возвратить ингушских беженцев. Но команда Засохова столкнулась с большим сопротивлением своего же электората, который спустя несколько месяцев после того, как он проголосовал за Засохова, выдвинул ему претензии. Сначала решил проблемы с осетинами, а потом уже возвращая ингушей. При этом, действительно, осетины не имели против ничего ингушских беженцев. Они были согласны на какой-то их, в какой-то форме их возвращения, но вот именно вот эта вот поспешность, вот это вот верхоглядство, желание удивить Кремль, показать себя эффективным политиком, региональным лидером, она очень дала плохой результат. И что мы имеем сейчас? Проблема настолько затянулась, что тоже Казар пытался ее решить с помощью нового поселения между Бесланом и Черменом. Но тут, мне кажется, вот проявилось опять же незнание кремлевских чиновников, менталитета войнавского народа. Ингуши, как и чеченцы, они должны обязательно живым или мертвым вернуться на свою землю, свой населенный пункт, свой дом. А когда им предлагают поселиться в чистом поле, в пригородном районе, создать какие-то новые дома, построить, и как-то все это сделано было неаккуратно, все это было сделано с большими чем-то просчетами, то тут, конечно, нельзя было рассчитывать на какой-то положительный результат, и, естественно, ингушский народ возмутился такой постройкой вопроса. Сегодня Теймураз Мамсуров и Юнусбек Евкуров подписали новое соглашение, под которое, если я не ошибаюсь, Москва намерена выделить 9 миллиардов рублей. Я думаю, что вот эта цифра — это просто ключевой момент для чиновников, которые взялись за это соглашение. Верят ли они в его исполнение? Не знаю. Очевидно, они верят в то, что деньги эти придут в республику. Куда пойдут дальше, я, честно говоря, не знаю. Надеюсь, все-таки дойду до беженцев.
А вот ключевые проблемы, они как-то понятны, как они будут решаться, скажем, будут ли заселяться ингуши в свои села, или они будут заселяться вот в какие-то отдельные поселения, которые для них, значит, по плану Козака должны были строиться и так далее. Вот все эти вопросы, которые не могли решиться эти годы, они что, обсуждаются?
Да, вот они именно обсуждались в этом соглашении, и вопрос о новом поселении уже снят. Ингуши туда ехать не хотят. Им нужен свой дом, даже разрушенный дом, даже то место, которое, на котором раньше этот дом стоял. И они во что бы то ни стало будут этого добиваться. Это соглашение чисто теоретически дает им такую возможность. Но практически многие дома заняты южно-осетинскими беженцами и беженцами-осетинами из внутренних районов Грузии. И они бы с удовольствием бы уехали к себе, может быть, переселились бы вглубь Северной Осетии, но у них нет денег, а, насколько я знаю, вот это соглашение не предусматривает помощь именно беженцам-осетинам. Таким образом, понятно, что они никуда не уйдут. Таким образом, у меня очень пессимистические прогнозы. Я боюсь, что все это закончится очередным конфликтом, поскольку мы хорошо помним, что в октябре 1992 года южно-осетинский фактор был очень и очень значителен, что именно с ингушскими вооруженными формированиями воевали в основном именно южно-осетинские вооруженные формирования. Так что это соглашение может породить большие проблемы для обеих республик, и даже для Южной Осетии в том числе.
Мне кажется, оно это соглашение не решает основной вопрос. Да? По большому счету, есть территориальные претензии Ингушетии, Северной Осетии.
Да? Ну, это соглашение о возвращении беженцев, а не о территориальных. Да. Понятно. А, знаете, на самом деле, если мы возьмем весь комплекс кавказских проблем, то вот это соглашение о возвращении ингушских беженцев не решает ни проблем Кабардино-Балкарии, ни проблем Карачаева-Черкесии, ни проблем Чечни, ни проблем там действительно Ингушетии, Осетии, их взаимных претензий. Это очень маленький участок, очень важный. Вот. Единственное, что мне тоже, у меня тоже нет ощущения, что это соглашение продумано. Я не понимаю, как можно будет, в общем, удержать людей от взаимных претензий, которые у них до сих пор сохраняются, каким образом можно заселить там, по соседству тех, кто продолжает ненавидеть друг друга. Да, значит, надо вводить какие-то дополнительные силовые подразделения, надо выкидывать действительно тех, кто заселился в эти дома, из них и туда, значит, возвращать ингушей. Ну, может быть, это как-то будет решаться все очень постепенно, аккуратно, там, хирургическим путем, точечно, но я не очень верю. Мне кажется, что вот у нас как бы таких деликатных механизмов, да, обращения с людьми просто не существует, они не выработаны.
Да, их и в мире очень мало.
А что касается территориальной проблемы, Демис, то тут, мне кажется, пока этот вопрос Юнусбеку Евкурову пока удалось отложить, поскольку он об этом заявил на съезде ингушского народа, и с ним согласились лидеры этнических организаций, что пока, да, пока этот вопрос мы не поднимаем. Ну, очевидно, главное для них все-таки это сейчас вопрос возвращения беженцев. А потом, я думаю, что поднимется вопрос и переградного района непременно.
Ну, собственно говоря, ингуши, насколько я понимаю, крайне недовольны тем, как Евкуров решил эту проблему.
Да, были очень большие у него трения с, вот, так скажем, радикальными лидерами, которые даже не приехали на съезд ингушского народа. Но пока Евкуров остается президентом надежды для ингушей, они все-таки склонны ему пока доверять. Жизнь покажет.
Ну, жизнь покажет. Хорошо. Мы заканчиваем первую часть программы «Кавказ 90-х», которую подготовила редакция радио «Эхо Кавказа». Слушайте продолжение после краткой сводки новостей.
Время гостей ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 10 утра. Главные новости коротко. Жертвами взрыва у здания городского ГИБДД в Махачкале стали по меньшей мере 5 человек, еще не менее 10 ранены. По сообщению правоохранительных органов Дагестана, автомобиль, начиненный взрывчаткой, за рулем которого находился смертник, протаранил ворота базы дорожно-патрульной службы, где проходил утренний развод сотрудников. Информация о минировании пассажирского поезда «Калининград-Москва» не подтвердилась, сообщили и ТАРТАС в правоохранительных органах Белоруссии. Из-за угрозы взрыва все пассажиры поезда были эвакуированы на станции белорусского города Орша. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл в традиционном рождественском послании призвал всех верующих следовать божественной истине и проявлять солидарность с ближними и в радости, и в горе. У православных христиан, празднующих Рождество по юлианскому календарю, сегодня рождественский сочельник. Президент Туркмении и Ирана откроет сегодня второй газопровод, который позволит увеличить поставки туркменского газа в Иран до 20 миллиардов кубометров в год. По меньшей мере 3 человека погибли, еще 11 получили ранения в результате взрыва в пакистанской части Кашмира. Президент США Барак Обама настаивает на значительном улучшении работы американских служб безопасности. Обама провел во вторник совещание с членами своего кабинета и руководителями спецслужб. США приостанавливают перевод в Йемен заключенных тюрьмы на базе в Гуантанамо. В Ираке освобожден Каис Аль-Хазали, лидер экстремистской шиитской группировки, причастный к похищению в 2007 году в Ираке 5 британцев. В мире в прошлом году погибли 35 сотрудников ООН, 7 из них военнослужащие миротворческих миссий, 28 человек гражданского персонала. В Японии в возрасте 93 лет скончался житель города Нагасаки, пострадавший от обеих американских атомных бомбардировок в августе 1945 года.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказ нулевых», которая подготовлена редакцией Радио Эхо Кавказа. Мы обсуждаем проблемы Северного Кавказа и, видимо, продолжим их обсуждать во второй части, хотя затронем и вопросы, связанные с Южным Кавказом. Я хотел бы, может быть, вот обратить ваше внимание на то, что Кавказ, сегодняшний Северный Кавказ, он теряет определенность в своих перспективах, его дальнейшая судьба непонятна. Да, то есть, ну вот, например, мне это силовое управление Чечней кажется абсолютно неуспешным, поскольку очевидно, что как только у этого механизма разболтаются гайки, то, в общем, всем его частям, и головным, и фрагментарным, так сказать, очень быстро придет конец, их разберут за одну секунду. То есть я вообще не верю в длительность этой системы управления. Да, мы имели там в Советский Союз, имели вот эту репрессивную форму управления в течение очень длительного времени, но она все-таки, эта система базировалась на идеологии. Здесь как бы идеологии нету. Мы говорили о восстановлении целостности России. Мне кажется, принцип очень абстрактный. И в сознании человека его невозможно обменять, скажем, на жизнь людей, надо сказать. Да, ну, что такое целостность государства? Какие части входят, какие части не входят? Да, вот мы прошли уже, Дэмис упоминал об этом периоде, мы прошли уже через период раздачи суверенитета. Вот, казалось бы, значит, идея целостности, но она, в общем, была подвергнута очень серьезной ревизии в процессе этой раздачи. Потом мы снова вернулись к такой жесткой форме фактически унитарного государства. Я не понимаю. Я думаю, что пока у людей не придет понимание, почему во имя некой целостности, да, они должны отдавать жизни своих родных, почему они должны ежедневно страдать, почему они должны жить фактически, если говорить о Чечне, в условиях гетто. Вот пока этого понимания не возникнет, до тех пор и система не будет устойчивой. Я, например, абсолютно уверен в том, что если, скажем, Чечня сегодня получила бы, ну, хотя бы сопоставимые по уровню с российскими политические свободы, то процесс национального самосознания и как бы формулирование, артикуляции вот этих идей независимости, он очень быстро вошел бы в прежнее русло и набрал бы еще больший темп. Но, как уже сказал Демис в первой части программы, сейчас Кавказ – это как раз результат нулевых. Это не связано с 90-ми, сталкивается с новой проблемой, со сменой проекта. Этническое сознание не то чтобы умирает и деградирует, а просто оно модернизируется. И Кавказы сегодня понимают необходимость универсальных идей. Необходимость идей, которые, во-первых, каким-то образом связали Кавказ в некое новое единство человеческое, позволили бы людям общаться, как бы не обращая внимания на границы естественные или административные, этнические. Универсальных идей, которые позволили бы восстановить в абсолютно погрязшем в коррупции обществе некую социальную справедливость. И оказалось, что такая универсальная идея – это шариат. Шариат нулевые начал и продолжает триумфальное шествие по Кавказу. Не знаю, насколько точны эти стат-данные. В Дагестане проводился социологический опрос, и 75%, включая русских, выступили за введение норм шариата. Потому что норма шариата – это закон. Прежде всего, люди так его воспринимают, им так объясняют те, кто сегодня является проповедниками радикального ислама. И эти проповедники объясняют, что шариат запрещает обижать бедных, что он предполагает определенную социальную помощь со стороны государства, что он наказывает за воровство. Шариат вводит абсолютно понятные со слов этих людей нормы человеческого поведения, о которых кавказские народы, кавказские люди уже давно забыли. В целом по России ситуация не очень хороша. Вот. Но Кавказ умножает в силу своей архаики, в силу того, что вот эти вот кланы этнические стараются сделать ситуацию абсолютно непрозрачной и не поддающийся никакому внешнему воздействию, воздействию с центра, в силу этого люди, конечно, здесь гораздо более бесправны, нежели в России. В России все-таки или сохранились, или продолжают как-то функционировать элементы гражданского общества. Здесь, на Кавказе, их гораздо меньше. И мне кажется, что сегодня шариат выигрывает конкуренцию совершенно очевидным образом. Это происходит прямо на наших глазах. Поэтому я говорю, что судьба Кавказа теряет определенность. Я не знаю сегодня и думаю, что ни один из компетентных и совестливых экспертов не скажет вам точно, как сложится судьба Кавказа через несколько лет. Денис Паландов.
Ну, я вам точно не скажу, как сложится судьба. На самом деле, ведь основная проблема заключается в том, что сам проект национальных образований, да, и вот этих вот национальных вотчин оказался абсолютно проигрышным. Этнократии, а в принципе, да, на Кавказе, особенно в таких парных республиках, как Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария, правят такие вот группировки этнические. В Кабардино-Балкарии это кабардинцы, в Карачаево-Черкесии это карачаевцы, при этом балкарцы родственные карачаевцам в меньшинстве в Кабардино-Балкарии, а черкесы родственные кабардинцам в меньшинстве в Карачаево-Черкесии. И вот эти такие вот зеркальные ситуации, они дают, в принципе, населению понимание того, что управление, когда у власти одна этническая группировка, это даже не значит благосостояние для этноса, который находится у власти. То есть карачаевцы в Карачаево-Черкесии сталкиваются с тем, что в принципе есть этническая группировка, которая якобы за интересы, ну хотя бы карачаевского народа, но это не так. То же самое в Кабардино-Балкарии. Протест кабардинцев заключается именно в том, что кабардинская группировка, да, кабардинская власть не отстаивает интересы, собственно, этого самого кабардинского народа. То есть социальный протест и вот этот крах национальной идеологии приводит именно туда, где снимаются эти противоречия. Причем противоречие в чем заключается? Кабардинцы с балкарцами в очень плохих отношениях. Карачаевцы с черкесами в очень плохих отношениях. А тут приходит этот проповедник и говорит, что он снимает все эти проблемы. И тут нет общекавказского единства, тут нет там древних национальных традиций, как-то же эти народы всегда уживались друг с другом. Речь идет об универсальной исламской идеологии. В весьма такой своеобразной форме, да, потому что понятно, кто сегодня проповедует на Кавказе. Но это интернациональная, справедливая с точки зрения какой-то вот вообще системы, да, ценностей, концепция, которая дается сегодня Кавказу. И нет никакой третьей концепции. То есть вот мы сегодня говорим о том, что Северный Кавказ, он вообще в составе Российской Федерации. Так вот, эта самая Российская Федерация концепции не предъявляет.
Нет, Российская Федерация, конечно, предъявляет концепцию. И вот, пожалуйста, Кадыров – это ее концепция. Но это этнократия. Это установка на использование этнических кадров, которые, ну, в общем, могут... Кадыров же на самом деле говорит о том, что он восстанавливает и адат, да, там, и национальные традиции, и вводит шариат.
Мы называем это концепцией, идеологией.
Ну, как утверждается, вообще сама идея такой микстуры странной, идеологической, она каким-то образом формулировалась в Кремле. а именно Владиславом Сурковым. Насколько это правда, я не знаю, но вполне возможно, потому что Кадыров действительно, там говорят о его системном сепаратизме, он очень давно перешел, так сказать, все границы во всех этих своих идейных поисках с повязыванием голов, с навязыванием единой формы одежды в государственных учреждениях. То есть, ну, в принципе, он делает вещи, которые не предполагаются законами Российской Федерации. Я думаю, что, конечно, он это делает не просто при поддержке Кремля, и не просто Кремль там потом, постфактум, как-то, значит, мирится с тем, что вот Кадыров в очередной раз позволил себе какие-то не очень понятные вещи. Нет, я предполагаю, что все-таки в целом, в общем виде, эта стратегия, она как-то была разработана, потому что понятно, что шариату сегодня очень сложно противопоставить что-то достаточно логичное, столь же логичная, столь же разумная, но по силе эмоций, да, связанных с человеком, с прошлым, со своим этносом, с землей, это не уступает там призывам к социальной справедливости, восстановлению человеческих отношений поверх, как бы, там, эллина и иудея. Поэтому в своей мотивирующей части, в силе мотивации, конечно, этническая идея национального возрождения, при том, что у чеченцев она артикулируется очень агрессивно в формате идеи единства земли и крови. Это единственное, что может поспорить шариат.
То есть, в принципе, мы сейчас похоронили россиянина как такой вот концепт, да? Можем говорить о том, что в нулевых...
Мы похоронили гражданское исчез. Самосознание? Да, конечно. В России мы его похоронили. Ну, слушайте, мы и говорим о том, что этнические элиты, о том, что Россия, значит, в общем, на Кавказе действует исходя не из закона, и где она сегодня действует, исходя из закона. Да, она действует, исходя из каких-то сложных, запутанных схем, при том, что ей еще приходится считаться с колоссальным объемом проблем, накопленных на Кавказе за годы советской власти. Я понимаю, что, наверное, нельзя говорить о том, что Ельцин, Путин, так сказать, это их груз ошибок. Вот все сегодняшние проблемы. Нет, конечно. Там, мы говорим, Ельцин экспериментировал, так сказать, то раздавал свободу, то, значит, начинал стрелять из пушек. Вот, Путин уже особо не экспериментировал, он там стрелял из пушек, а потом нанимал, значит, там, каких-то местных людей, чтобы они расправлялись с такими же местными. Но, в общем, я не знаю, есть ли сегодня сила, есть ли сегодня стратегия, которая позволила бы, ну, вот, решить эти проблемы республик, которые поделены между двумя этносами, проблемы осетина и ингуш, проблемы дагестанского вот, сохранения этого, значит, баланса внутреннего этнического, проблемы Чечни.
Ну, вообще есть. Вообще идея как таковая есть. Я думаю,
да, давайте мы ее обсудим чуть попозже, а сейчас мы вот Олегу передаем слово.
Шариат, то, что касается осетин и ингушей, конечно, здесь не может решить их проблемы, только может их усугубить, потому что основа была конфликта, конечно, территориальная, но идеологически она подавалась как даже не столько...
Олег, вы, наверное, нас не поняли. Мы не предлагаем шариат в качестве решения кавказских проблем. То есть вы не нас опровергаете.
Жизнь предлагает такой вариант решения проблем. Я вернусь к конфликту. Конфликт уже был по форме, да, межнациональный, но ему придавали еще окраску межрелигиозного. Да? Так просто получилось, что осетин больше христиан, в ингуше их уже нет, хотя они раньше тоже были христианами.
Это, но... В Грузии, кстати, говорят, есть христиане ингуши.
Да, остались там. Но что касается наступления шариата, ну, это, конечно, очевидно, и это можно даже увидеть на примере Северной Осетии, той самой республики, которая принято называть христианским оплотом России на Северном Кавказе. И даже в этой республике появляются радикальные джаматы и самую красивую, наверное, мечеть в регионе, суннитскую мечеть в Кавказе, в свое время радикальные исламисты даже смогли захватить свои руки. То есть там обосновался джамат, который, в общем-то, начал вести службу по своим правилам, вытесняя потихоньку так называемый традиционный ислам, классический мусульман. Власти вовремя спохватились и почти силовым методом выдавили оттуда исламистскую ячейку, закрыв эту мечеть на реставрацию, что-то еще придумав, и вернув тем самым, как они говорят, классическим мусульманам. Шариат действительно наступает на эти республики. Чего ж там говорить про Дагестан, там, Ингушетию, Чечню, если даже это во всей эти проявляется. И вообще, если уже вернуться вот к идее присутствия России на Северном Кавказе, то мне кажется, что вот Северная Осетия здесь очень наглядный пример. того, что Россия именно потеряет влияние в этом регионе. Да, Чечня, конечно, безусловно, это витрина Северного Кавказа, как мы сейчас об этом говорили, но ключевой момент, узел, это все-таки Северная Осетия. Это действительно тот самый плацдарм, где находятся и военные базы, находятся и какие-то там и транспортные сообщения с Южным Кавказом. Это действительно ключевая территория, и не зря еще российские императоры ее старались ее развивать, давая возможность зарабатывать на транзите осетинским феодалам, после чего они крепли, переезжали на равнину и таким образом выглядели более выигрышно в материальном плане, чем соседние народы.
Олег, а если влияние России в Осетии, как вы говорите, ослабевает, в результате осетины они вообще как? Это отдельная республика или объединяться с ингушами, может быть, с кабардинцами?
Такой концепции нет сейчас, потому что это больше... Но влияние России действительно ослабевает. И осетины, если говорить уже о будущем, они, конечно, в растерянности. Они и оставаться вот в этом состоянии не могут. В то же время они не видят перспектив своего дальнейшего существования. В то же время они видят, как действительно Россия потихоньку усугубляет проблемы Северного Кавказа. Но мы же помним, что первая чеченская военная кампания, да, начиналась с территории Северной Осетии, как и вторая, в принципе. И действительно, тогда среди осетин, я помню, было гораздо больше сторонников войны в Чечне, чем противников. Но все это закончилось в сентябре 2004 года Бесланом. И вот Беслан очень кардинально поменял взгляды многих осетин, в частности, жителей Беслана. Да, ценой невероятных усилий, и тут надо отдать Кремлю должное, он сделал очень правильный кадровый ход, назначив президентом республики выходца из Беслана Таймураза Мамсура, который смог, благодаря каким-то своим рычагам, это антимосковское настроение как-то каким-то образом нивелировать в республике. Не подавить полностью, но нивелировать. И претензии, которые предъявляли матери Беслана, голос Беслана к Путину и к руководству ФСБ,
давайте напомним, массовые претензии.
Суть этих претензий была в том, что...
Нельзя было расстреливать школу.
Конечно, что, во-первых, федеральные спецслужбы и местная милиция не предотвратила теракт в Беслане, то есть позволила террористам проехать в этот город спокойно, захватить школу, а во-вторых, федеральная власть просто расстреляла из гранатометов и танков детей и других взрослых, которые находились в этой школе. Это событие в то время кардинально поменяло взгляд осетин на Москву, и это удалось снять. Но тут события в Южной Осетии подошли, августа прошлого года. Да, действительно, Россия, как говорят сами Южные осетины, защитила их от бомб, от этнической чистки. Но при этом как-то многие уже опускают тот факт, что 15 часов федеральные войска не вступали в боевые действия. И, кстати, об этом осетины помнят. Они об этом пока не говорят. Но не отказались от мысли все-таки дознаться, а все-таки что произошло? Почему войска стояли в Джаве 15 часов и не могли прийти на помощь скинвальцам? Вопросов тогда уже было много.
А вот. Есть предположения?
Конечно, предположений довольно-таки много. Люди считают, что Россия боялась вступать в военный конфликт, что Россия на самом верху не могла разобраться, так как все-таки действовать. Одни говорят, что нерешительность президента Медведева вот в этом стала причиной вот этой задержки. И только напор премьер-министра Путина, значит, заставил. Ну, я думаю, что в основном это, конечно, мифы. Истинную причину мы, конечно, не узнаем, что стояло за этим. Вопросы появляются уже спустя время после этой войны. Потому что, действительно, люди остаются на улице. Люди покидают Южную Осетию. Южная Осетия пустеет на глазах. А зимой это край, в общем-то, который значит, абсолютно непригоден для жизни. Добавок землетрясения к Вайсе усугубило эти проблемы, и люди просто не могут понять, так в чем дело? Деньги центра не выделяют, или местные чиновники разворовывают? В принципе, это их не интересует. Они понимают, что клан какой-то, это придаток центра, который, в общем-то, должен отвечать за все, в общем-то, просчеты Кремля. И вот если уже Южная Осетина разочаровывается в Москве, но этот процесс, мне кажется, довольно-таки опасен для России. Вот теряя плацдарм на Северном Кавказе, Россия, в общем-то, может очень многое потерять здесь.
Ну, мы как раз перешли уже под конец программы немножко на территорию Южного Кавказа, преодолели хребет, поэтому, я думаю, может быть, Демис, вы хотели сказать что-то по поводу того, что есть идея не силового управления, в чем это идея разрешения купленных конфликтов, и потом, может быть, мы уже несколько слов скажем о вот этой ситуации, потому что, как некоторые эксперты шутят, территория Северного Кавказа увеличилась за счет вхождения в нее двух новых республик.
Нет, я хотел сказать, что в принципе уходит то поколение, которое могло еще выступать, например, за ненациональный принцип формирования субъектов федерации на Северном Кавказе, по крайней мере, на Западном Кавказе. Карачаевы, Черкесии, например, были достаточно сильны настроения в 90-х вернуться в Ставропольский край, да, объединиться назад и снять эти территориальные все претензии между карачаевцами и черкесами, все это национальное противостояние каким-то образом отодвинуть. Вот это уходит.
На основе объединения с русскими, фактически.
Да, да, то есть создание какого-то такого большого субъекта федерации южно-кавказского, да, в котором бы вот просто убрать эту этнократию, которая надоела. Вот это уходит. Вот сегодня заканчиваются нулевые, да, и эта идея, она сходит на нет, она, безусловно, она противоречит самому принципу формирования Российской Федерации современной. То есть, фактически, да, мы хороним этот проект «Россиянин», и в будущем его вообще не видно. То есть, десятые годы уже тема будет не актуальна. А по поводу Южного Кавказа ситуация, наверное, с Абхазией немножечко все-таки другая. Что было бы, если бы Россия не ввела войска в Южную Осетию, когда вот начался штурм Цхинвали? Вот этот вопрос, да, Олег, может быть, вопрос к вам. Я считаю, что, в принципе, у России не было никаких других вариантов.
Мне кажется, что и был вариант не вводить войска.
Хорошо, тогда вот нашему осетинскому коллеге. Вот как бы на это отреагировала Северная Осетия, если бы Россия просто
проигнорировала?
Ну, вы уже, наверное, знаете, Дэми, что создавались тогда отряды, вооруженные отряды добровольцев, в том числе и из осетин, из казаков, которые уже поехали туда, которые были готовы вступить в боестолкновение с грузинскими вооруженными силами. То есть, конечно, это было бы, это был бы конфликт, может быть, более затяжной. Не 5 дней, конечно, бы он длился, а гораздо больше. Но нечто подобное мы наблюдали в начале 90-х годов
Южной Осетии. И с теми же результатами, между прочим. Не думаю, что Грузия сумела бы одержать в этом конфликте какую-то убедительную победу. Или ценой очень серьезных человеческих жертв. Я считаю, что обстреливать город градами – это преступление. То есть, ну, понятно, что людей можно погибнуть больше, может погибнуть меньше, в зависимости от того, как они попрятались. Но совершенно очевидно, что когда ты расстреливаешь населенный пункт из оружия, предназначенного для того, чтобы уничтожать большие объемы противника, живой силы противника, то человеческие жертвы — это неизбирательное оружие, человеческие жертвы неизбежны. Я знаю очень хорошо, что такое град, бьющий по городам, поскольку я это видел многократно в Чечне. И я понимаю, что должны испытывать люди, которые находятся в этом городе. Я думаю, что Россия, наверное, имела, так сказать, абсолютное право вводить войска, но там очень много, так сказать, есть вопросов по как бы ее дальнейшему поведению.
Я не думаю, что Россия, конечно, руководствовалась такими гуманитарными какими-то соображениями, когда вводила войска. Это было вполне прагматичное решение. Да? Россия опасалась дестабилизации на Северном Кавказе. А введя войска в Южную Осетию и признав Абхазию и Южную Осетию, Россия на самом деле сделала себе большую головную боль на международной арене, но решила, отложила, скажем так, очень многие проблемы на Кавказе. Потому что адыгскому национальному движению был нанесен колоссальный урон. Потому что абхазы, как фортпост, да, адыго-абхазского единства, да, они фактически оказались под Россией, пророссийские. И это очень большой удар по любому сепаратизму черкесскому, который вообще мог быть.
Я, может быть, подведу так несколько необычно наш круглый стол, сказав два слова о последствиях. Признание для Абхазия и Южная Осетия. Я думаю, что для Абхазии это признание может обернуться тяжелыми политическими потерями, поскольку российский политический режим гораздо более жесткий и авторитарный, нежели тот, который сейчас управляет Абхазией. Он, в общем, так или иначе, конечно, будет приходить в Абхазию. И никакие заслоны, при том, что сегодня фактически большая часть абхазского бюджета пополняется из России, никакие заслоны, и российский бизнес очень активно развивается в Абхазии, никакие заслоны не помогут избежать вот этой диффузии. Уже нынешние выборы показали, что политические технологии, абсолютно как бы не совпадающие по своему нравственному содержанию с этикой абхазского общества, уже фактически определили тональность прошедших выборов. Но для Южной Осетии, где наоборот режим был куда более жесткий, авторитарный режим какой-то, нежели политический режим в России, эта ситуация в политическом смысле может казаться, как ни странно, довольно благоприятной. Потому что, с одной стороны, она создает ситуацию двоевластия, поскольку Россия фактически сейчас ставит своих людей и передает им значительный объем власти над Южной Осетией. С другой стороны, ну и, в общем, вот этот порядок с элементами гражданских свобод, которых, так сказать, не было в помине в Южной Осетии, он тоже начинает потихонечку просачиваться в Южную Осетию. Поэтому, что касается политических последствий для двух республик, они могут оказаться не одинаковыми.
Я согласен в целом, но думаю, что немного другой ход будет. В Абхазии я очень не советую России перейти какую-то линию, потому что абхазы доказывали свои способности. Они переживали и голод, и блокаду со стороны России. Они доказывали это еще в сталинские времена, устраивая выступления.
Ну, я думаю, что Россия прислушивается к вашему совету, Денис, как она прислушивается к совету большинства неглупых людей. И на этом позвольте мне завершить наш круглый стол «Кавказ нулевых», подготовленный редакцией «Эхо Кавказа». Напомню, в нем участвовали я, Андрей Бабицкий, мой коллега, обозреватель радио «Кавказа» Денис Пуландов и обозреватель радио «Эхо Кавказа» Олег Кусов. Всего вам доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Запланированный срок. Москва и Минск так и не смогли подписать соглашение.
Кризисы приходят и уходят, а мы должны надеяться и продолжать движение.
Группа студентов считает, что реорганизация приведет к развалу уникальной...
Человек, одетый во все черное, вошел в здание суда, достал из-под пиджака...
Среди арестованных в день Ашуры несколько иностранцев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».